Итак, друзья, у нас последний урок вот в этой теме. И я верю в то, что мы уже много хорошего получили с вами. Аминь. Итак, мы рассмотрели, для чего нужен был закон. Вот, и мы увидели его положительные стороны. Вот, и на самом деле... Закон – это не было что-то плохое, это действительно Божья любовь к израильскому народу, и это также часть плана спасения человечества. Но это осуществлялось только в израильском народе. Хорошо, давайте немного поговорим о том, а как же мы спасаемся, если не через закон, да? Мы уже, в принципе, сказали, но давайте зафиксируем местами Писания. Оправдание в нашей жизни приходит через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Римлянам 3 глава 19 стих. Писание говорит, но мы знаем, видите, то есть вот нам нужно быть такими. Мы знаем, что закон... Если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо делами или ибо законом познается грех, ибо законом познается грех. Дальше, 21 стих очень важный, Римлянам 3:21. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья. Видите, в чем был обман в Галатийской церкви? Их убедили, им принесли неправильное учение, что да, благодать – это хорошо, но все-таки благодати не помешает немножко закона. И знаете, когда приходило мощное послание о благодати, некоторые пастыра, они защищались, они говорили, я лучше буду проповедовать закон в своей церкви. Другие говорили, а я буду 50% благодати, 50% закона. Понимаете? То есть, это было из-за непонимания. Вот. Почему? Потому что оправдание или праведность приходит независимо от закона. Он не нужен нам. Он исполнил свою функцию, и мы благодарны Богу за закон, который позволил израильскому народу осознать свою греховность, который защитил израильский народ, и он не был уничтожен и не смешался с другими народами. Мы благодарны Богу за закон, который Он дал израильскому народу, и что из израильского народа все-таки родился Мессия, и вот в Мессии, в Иисусе Христе, осуществился план спасения человечества. Аминь. Вот, и который продолжает еще осуществляться. Итак, ныне независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки. Видите, еще одна цель у закона была – это свидетельствовать. Знаете, вот как Иоанн Креститель. Ты ли? Он говорит, не-не-не-не-не, за мной идет. Тот, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Закон свидетельствовал о том, что не я принесу истинное благословение в вашей жизни. Я готовлю, потому что вот он, знаете, как Иоанн Креститель был предтечей, да, к приходу Иисуса, так закон тоже нес на себе подобную функцию, и, знаете, он свидетельствовал, вот сейчас придет, я сдерживаю вас, я охраняю вас, я пока держу вас как греховную сущность в рабстве, то есть под стражей, да, вот, это неплохо для вас, это для вас это хорошо, вот, это любовь. Да, я понимаю, вы не считаете так, но это любовь для вас. Но я свидетельствую, придет тот, который скажет: снимите наручники, откройте темницы. Почему? Потому что я изменю греховную сущность, и больше ему не нужен стражник. Вы знаете, какие люди никогда не попадут в тюрьму второй, третий, четвертый раз? Те люди, которые, попав в тюрьму, встретились с верующими людьми. И буквально, знаете, на этих днях мы встречались и говорили о возобновлении тюремного служения. Друзья, и мы знаем точно, есть люди, которым Бог вкладывает в сердце идти в тюрьмы, идите туда и помогите этим людям, которые на данный момент находятся в хороших условиях. Для них это неплохо. И не нужно смотреть с жалостью на это. Это нормально. Они попали туда, потому что это тоже любовь Бога, что они еще одного не убили, еще одного не, или одну не изнасиловали, еще не украли. Вот, понимаете? И люди целые, и они целые. Но это не решение. Нам нужно прийти туда, нам нужно помочь им, пока они сидят там. И, знаете, не нужно, вот в реп-центрах я смотрю, в колониях, там нужно четко говорить. Вот просто приходите прямо говорить, говорить о новом творении. Я посмотрел, у вас как раз следующая тема. Но я чувствую, я уже ее где-то начинаю. Хорошо. Итак, независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа. Вы видите, как мы получаем праведность? Праведность мы получаем через веру в Иисуса Христа, а не через исполнение закона. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание или праведность даром по благодати. Человек, который отвергает послание благодати, никогда не будет утвержден в праведности. А человек, который не будет утвержден в праведности, будет человеком, против которого любое оружие, даже самое слабое, оружие дьявола будет действовать, к сожалению. Ну вот, это правда, друзья. Поэтому нам нужно сотрудничать с благодатью. И почему мы сейчас имеем послание, и это послание пришло от Божьей благодати, народ благочестия. Почему? Потому что благодать способна научить нас благочестию. Аминь. Итак, читаем дальше. Получая оправдание или праведность даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его, видите, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. И вот момент. Да явится он праведным, оправдывающим кого? Верующего в Иисуса Христа. Не может оправдаться человек делами закона. Наоборот, начав оправдываться делами закона, Павел говорит Галатам, вы теряете Христа, и вы практически отпали от Христа. И еще чуть-чуть, и вы потеряете спасение. Поэтому Павел говорит, я снова в муках рождения. И я прихожу, я утверждаю вас в праведности. Аминь. И 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть, Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, видите, то есть иудеев по вере и необрезанных через веру. И тоже не нужно говорить, ну да, евреям нужно обрезаться. Нет. Нет. Это не поможет им. Им нужна вера в Иисуса Христа. Аминь. Римлянам 4 глава. Давайте 4 главу почитаем. И теперь эти тексты для нас, знаете, становятся понятными. Римлянам 4 глава с 1 по 25. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вы видите, любая религия основана на том, что Бог осуждает нечестивого. Но христианство, друзья, основано на праведности Божьей. И смотрите, сказано верующему в того, кто оправдывает нечестивого. В какого Бога мы верим? Мы верим в Бога, оправдывающего нечестивого. Мы верим в Бога какого? Оправдывающего нечестивого. Тем более рожденного свыше, который где-то поступил неправильно, тем более оправдывающего, а не осуждающего. Религия несет в себе осуждение, но христианство несет в себе оправдание. Аминь. И проблема взаимоотношений. Посмотрите. Вот мы не можем общаться. Знаете почему? Потому что проблема в праведности. Если один утвердится в праведности, и другой. Один начнет оправдывать, и другой начнет оправдывать. Знаете, что будет? Дружба. Один начнет осуждать, и другой начнет осуждать. Знаете, что будет? Вражда, непримиримая вражда. Поэтому конфликты, даже эти конфликты вооруженные, друзья, нам нужно молиться о праведности. Пусть праведность Божья воцарится в сердцах одной стороны и в сердцах другой стороны. И все. Это не проблема. Вот они то сделали, а вот те то. Праведность. Праведность. Решение многих вопросов. Амин. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи грехи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Эти слова говорил Давид. Когда говорил? Тогда, когда он был под влиянием закона и говорит, да, Боже, грехи мои сознаю вполне. И потом он так пророчески заглянул в наши времена и говорит, вау, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И дальше Писание говорит, блаженство это относится к обрезанию, к исполнению закона? Конечно, нет. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Вера вменилась в праведность. И дальше очень хороший текст. Когда вменилась? После исполнения закона? Когда вменилась? После того, когда закон был дан? Да нет. Задолго до закона. Закон еще не был дан израильскому народу, но праведность уже вменилась Аврааму. Каким образом? Через веру. И один из элементов веры, знаете, это вот выходит Мелхиседек, он выносит хлеб и вино. Это как причастие. Возможно, это был тот момент, духовный момент, когда Аврааму было проповедано Евангелие. И Мелхиседек говорит, Авраам, ты благословен на основании вот этого, на основании завершенной работы Христа. И Авраам признает это, и он дает десятину. Десятина – это признание того, что мы благословлены Богом независимо от дел. Мы не даем десятину для того, чтобы быть благословенными. Мы даем десятину, потому что мы благословенны из-за совершенного Иисуса на кресте. И мы даем ее всякий раз, когда мы признаем это. Аминь. Дальше. Читаем. Когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую он имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании. Авраам стал отцом всех верующих до закона. Аминь. Чтобы и им вменилось в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если, и вот теперь очень важный момент, если утверждающиеся на законе хотят быть наследниками, хотят иметь благословение, то они делают свою веру тщетной и обетование бездейственным. Это то, что сделали галаты. А они сделали. Почему? Потому что к ним пришли знатоки, знаете, им принесли ложное Евангелие, которое Павел предал проклятию. И он сказал, да будет анафема такому верованию. Какому? Ну, 50% благодати, 50% закона. Анафема. Ну, тогда мы полностью по закону. Анафема. Нет другого пути, кроме благодати. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою, мы уверовали. И на этом стоим. Аминь. Аллилуйя. Давайте 22-й. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится, и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Вот этот стих отметьте себе, друзья, Римлянам 4:25, он очень-очень важный. Здесь говорится, что Иисус предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И, знаете, в нашей Библии не совсем понятно написано, но есть перевод Янга, который говорит так. Он был предан из-за наших прегрешений и воскрес из-за того, что нас объявили праведными. Он воскрес из-за того, что нас объявили праведными. То есть именно в тот момент, когда Бог провозгласил нас праведными, приняв вот ту искупительную жертву, знаете, что произошло? Он воскресил своего Сына и нас вместе с Ним, потому что мы были помещены в Иисуса. Иисус поместил нас в себя. То есть, если бы, друзья, мы не были объявлены праведными, Христос бы не воскрес. Знаете, здесь паузу нужно сделать. Если бы мы не были объявлены праведными, Христос бы не воскрес. Почему? Потому что мы в Нем. Он в нас, Он в себя поместил нас. Но как только это произошло, он воскрес. И вот очень важный момент. Воскресение Христа – это гарантия, это провозглашение того, что мы праведны и оправданы. И через какое-то время будет снова праздник Пасха. И люди будут говорить: «Христос воскрес!» Я вам переведу. Знаете, что люди будут говорить? «Ты, человек Божий, оправдан!» Они не знают, люди мирские, они не знают, что когда они говорят «Христос воскрес!», фактически они говорят: «Ты оправдан!» То, что Христос воскрес, это свидетельство твоего оправдания. Твои грехи прощены, но тебе нужно принять это оправдание. Тебе нужно принять прощение грехов. Аминь. Ефесянам 1 глава, 7 стих именно об этом говорит. Ефесянам 1 глава, 7 стих. «В котором», то есть в Иисусе, «мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов по богатству благодати Его». И знаете, что такое проповедь Евангелия? Евангелие не может проповедовать человек, не утвержденный в праведности. И теперь я скажу по-другому. Человека, утвержденного в праведности, невозможно остановить, удержать от проповеди Евангелия. Потому что как только вы утверждаетесь в праведности своей, как только вы начинаете видеть, что вы оправданы, что воскресение Христа – свидетельство вашего оправдания, вы также начинаете видеть, что во Христе оправданы и люди, мой сосед, моя соседка, мой друг, мой кум, мой сват, мой брат. И что? И я спешу прийти к нему и сказать: твои грехи прощены. Иисус Христос, твое оправдание, прими его. Тебе незачем идти в ад. Скоро все закончится. Время последнее. И я скажу, друзья, что мы не сможем быть активными в проповеди Евангелия без утверждения в праведности. Знаете, кто такой евангелист? Это человек, утвержденный в праведности. Это человек, понимающий, что Христос сделал для него. Деяние 13:38. Смотрите, как первая церковь проповедовала Евангелие. Они приходили, собирали на площадях людей, и потом, послушайте проповедь, Деяние 13:38. Они становились и говорили: «Да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Вот суть Евангелия, друзья. Знаете, в чем суть Евангелия? Сделать известным всем, что ради Иисуса им провозглашается прощение грехов или оправдание. Вот суть Евангелия. Еще раз скажу, суть Евангелия – сделать известным, не убедить, друзья, даже сделать известным, сделать известным. Посмотрите, вы знаете, почему евангелизация на какое-то время в теле Христа остановилась? А там, где она продолжалась, она была безрезультативной. Знаете почему? Потому что как раз пришло обольщение, как к галатам, и люди думали, что Евангелие – это сказать: ты идешь в ад широкими шагами. Но это не Евангелие. Евангелие это добрая весть. И Евангелие – это сделать известным, что Бог сделал для человека. Но люди вложили в Евангелие другой смысл. Они приходят и говорят, что человек должен сделать для того, чтобы Бог его помиловал. Евангелие – это не то, что должен сделать человек для того, чтобы Бог его простил. Суть Евангелия – сделать известным, что Бог сделал для людей. Что Бог сделал во Христе Иисусе для людей. Вот суть Евангелия. И это легко, это радостно. И знаете, люди не будут на вас раздражаться. Ой, пастор, на меня чуть ли не набрасывались. Да, когда вы приходили, и знаете, с таким религиозным видом лица. Тебе нужно покаяться. Ты в ад идешь широкими шагами. И спрашиваю, а что ты делаешь сейчас? Я принес радостную весть. Где тут радость? Где тут торжество? Знаете, я скажу вам, не нужно мучать своих мужей. Вот послушайте, я прям слышу, они будут очень быстро спасены, когда вы будете Евангелие проповедовать. Придите и скажите, любимый, у меня такая радостная весть для тебя. Твои грехи прощены. Бог ничего от тебя не требует для твоего спасения. И расскажите ему, что Бог сделал. Сделайте ему известным, не что ему нужно сделать. Тебе нужно вот это, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Послушайте, когда человек является греховной сущностью, он не может вместить кучи таких требований. Он сразу, ему плохо становится. Не рассказывайте вначале это. Я вспоминаю, знаете, мой отец на небесах уже, я вспоминаю, знаете, как мы приходили. Знаете, ну, два пастора в семье, это серьезно, знаете, две невестки, пастырицы, понимаете, ой-ой-ой-ой-ой, внуки. Ох, внуки, это что же, внуки пастырей. И не просто пастырей, региональных пастырей, епископов. Ох, и знаете, вот дверь открывается, и отец говорил, мать, иди, проповедники пришли, сейчас будут проповедовать и учить батю. Понимаете, и... Я захожу, батя, батя. Сергей заходит. Эх, батя, батя. Невестки. Па, ну ты чё? Настя заходит. Дед, куревать нельзя. В ад пойдёшь. И я, знаете, как спастись? Знаете, ну мы не знали тогда этих вещей. Но на каком-то этапе, знаете, мы поняли, что есть суть в Евангелии. Когда ты приходишь и говоришь о том, что Бог сделал для человека. И когда мы фокусируем человека на том, что сделал Бог, конечно же, самый неприступный человек, он примет это. Потому что, ну а как это можно не принять? Ну как? Аминь. Поэтому будьте хорошим проповедником. Амин. Итак, Евангелие – это возвещение о прощении грехов из-за того, что Иисус Христос совершил на Голгофе. И это возвещение об оправдании. Это не возвещение об осуждении, это возвещение об оправдании. Римлянам 5 глава 1 стих. Тоже вся пятая глава. Вы знаете, если нам какую-то главу нужно и выучить, то, наверное, Римлянам пятую главу. И вот смотрите, и так, то есть, потому что здесь суть Евангелия, да, Павел говорит, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Поэтому, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили примирение. И вот 12 стих, потрясающе важный. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Если вы не были вчера, вот конец второго урока, потрясающий конец, сильный конец. Мы говорили о причастии, о том, какая сила сокрыта в причастии, о том, какая сила сокрыта в воскресении. Аминь. И вот как раз здесь мы читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире». Видите? То есть в дни Авраама грех был в мире. Но грех не вменялся, пока не было закона. Понимаете? И смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. И вот 15 стих, потрясающий. «Но дар благодати». Я вначале своими словами скажу, сильнее преступления одного человека. Он более влиятельнее. Не нужно смотреть на завершенную работу Христа как на что-то слабое. Да, грех сильный, он заразил весь мир. А то, что сделал Христос, это является чем-то слабеньким, это является чем-то незначительным, это может повлиять только на группку христиан. Это может спасти только некоторых. Друзья, выбросьте этот образ. Писание говорит: дар благодати, не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, и более того, все общество заразилось, до одного человека нет праведного ни одного. Грех Адама принес массовое поражение. Грех Адама был оружием массового уничтожения человечества. Грех Адама, это оружие, поразило каждого человека, живущего на земле. Но Писание говорит: тем более благодать Божья. Но благодать Божья больше, дар праведности больше. Тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует. Если грех Адама заразил все общество, знаете, благодать и дар праведности, завершенная работа Христа, правильно рассматриваемая церковью может исцелить каждого человека на земле, каждого. И мы не имеем права верить в меньшее. Мы не имеем права верить в меньшее. Почему? Потому что если грех Адама каждого поразил, завершенная работа Иисуса каждого исцелит. Давайте будем верить. Завершенная работа Христа каждого спасет. И давайте будем с такой верой проповедовать каждому человеку. Аминь. Тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию многих, слышите, многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности. Знаете, что сдерживает завершенную работу Христа? Я паузу делаю. Знаете, что сдерживает силу завершенной работы Христа? Я поправлю и скажу по-другому. Перефразирую. Знаете, кто сдерживает силу завершенной работы Христа? Невежество церкви. Именно церковь и ее невежество в понимании этих вопросов сокращает силу, уровень той силы, которая высвобождена для исцеления каждого города, каждой области, для исцеления каждой семьи. Вы спросите, да нет. Я вам скажу честно, друзья, у нас есть замечательные сестры, они рожденные свыше. И я говорю, а почему ваш муж еще не в церкви? Ой, ну мы папу не трогаем. Видите? Вы видите? Проблема не в том, что Евангелие не может спасти его. Жена и дети папу не трогают. Жена и дети не пускают силу воскресения в жизнь отца, в жизнь мужа. А где твой брат? Не, ну, он еще не созрел. А тут не нужно зреть, тут нужно правильно проповедовать Евангелие. С верой. Не ограничивайте силу, не останавливайте. Ой, сильно. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного некоторым человеком оправдание к жизни. А? Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание. Всем человеком оправдание. Каждый человек уже оправдан. Каждому человеку уже прощены грехи. Каждому человеку даровано спасение. Да, вопрос, не все приняли еще. А почему они не приняли еще? Потому что есть такие жены, которые говорят, мы папу не трогаем с детьми. Потому что есть братья и сестры, которые говорят, ну, мы пока не давим. А Евангелие – это не давить. Евангелие – это восхитить. Придите с восхитительной новостью. Не так, как мы приходили к нашему отцу. Придите с восхитительной новостью. Придите, Посадите мужа, скажите: «Любимый, я тебе такое сейчас расскажу». Вообще, женщины, сестры, вы не понимаете силу свою. Вот не понимаете. Если женщина увела человека от Бога, если она увела человека от Бога, вы знаете, какой силой вы обладаете, сестры, матери? «Ой, я не знаю, что делать со своим сыном». Послушай, мама, мама, перестань. Ты даже не представляешь, какой силой ты обладаешь. «Ой, отец, говорит, дети меня не слушают». Ты веришь неправильно. Каждый ребенок, он очень серьезно прислушивается. Просто нужно правильно говорить. Аминь. Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Знаете, мы начали готовиться уже к конференции, которая будет в декабре. О, я скажу, она будет сильной конференцией. Я уже вижу некоторые моменты. Ух, аллилуйя. У нас пост прошел, это сильно было, но... конференция будет, это будет замечательно. Ох, друзья, ожидаем этого, аминь. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными, сделаются праведными, сделаются праведными, сделаются праведными многие. Аминь, аллилуйя. Итак, друзья, очень важно иметь такой образ. Амин. И стоять в свободе и никогда не подвергаться игу рабства. У нас нет времени поговорить о проповедниках, которые проповедуют закон. Но Павел говорил: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, берегитесь тех, которые проповедуют закон. Берегитесь. Вот, и стойте в свободе. У нас буквально 8 минут осталось. И я хотел бы, ну, несколько мыслей вам сказать по этому поводу. Вы знаете, дьявол может наносить вред христианину только тогда, когда он поколебал его в праведности. А смотрите, я думаю, вот свою самую главную атаку дьявол направляет не на веру, не на финансы, не на здоровье. Свою самую главную атаку дьявол направляет именно на праведность или на ваше сознание праведности. И либо он хочет вложить неправильный образ в этой части откровения, либо удерживает человека в неведении о праведности, либо колебает в праведности, либо еще хуже вносит, знаете, такое неправильное учение, как он внес в жизнь Галатийской церкви. И если дьяволу удастся поколебать наше праведное сознание, друзья, положение перед Богом, тогда он сможет наносить вред, применяя различные виды оружия. Исаия 54 глава 14-17 стих. Исаия 54 глава, 14-17 стих. Здесь Бог говорит, Он дает обетование. И Он говорит такие слова: «Ты утвердишься правдою или праведностью, будешь далека от угнетения». Если вы переживаете угнетение, это не время идти к психологу. Это время утвердиться в праведности. Ты утвердишься в праведности, и тогда будешь далек от угнетения, от депрессии, от бессонницы, потому что возлюбленному он дает сон. А знаете, кто такой возлюбленный? Это человек, утвержденный в Божьей праведности. Амин. Смотрите дальше. Ибо тебе бояться нечего. Кому тебе? Тебе, утвержденному в праведности, бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Кому? К тебе, утвержденному в праведности. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, против тебя кого? Утвержденного в праведности. Падет. Но если вооружаются против вас, и вы не утверждены в праведности, друзья, это опасно. Это опасно. И 17 стих говорит, ни одно орудие, сделанное против тебя, утвержденного в праведности, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою, я добавляю, утвержденного в праведности на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Друзья, я вот чувствую, я не хочу по определенным причинам говорить этих вещей, но я чувствую, мне нужно говорить, потому что Слово Божье важнее определенных вещей. Сегодня некоторые христиане говорят, вот нужно христианам обращаться к психологам. Я категорически не согласен с этим. Категорически. Почему? Потому что вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Наша задача и реальное решение утверждаться в праведности. И я говорю, некоторым из вас это. Знаете, зачем? Потому что кто-то пытается вас убеждать уже. Какая-то девочка, какой-то мальчик, какие-то люди приходят. И сегодня, на христианских просторах пытаются убедить, что это правильно и хорошо. Знаете, о чем я подумал? Вот когда говорил о тюрьме, я сдерживался по определенным причинам, потому что я не имею это в виду, но мне пытаются навязать, что я имею это в виду. И знаете, вот что я подумал? Послушайте меня. Вот представьте, кто такие психологи? Это как если бы мы пришли к человеку, умирающему от рака. То есть он умрет. Знаете, вот греховная сущность. И мы даем надежду. Ничего, все нормально. Мы тебя сейчас проконсультируем. Да, все будет жить. Все будет замечательно. Мы деньги возьмем с тебя. И мы еще скажем, дорогой, чтобы действительно тебе помогло, нужно 21 раз, как минимум, обратиться ко мне, к психологу. И знаете, это такая ложь, циничная, это такой циничный обман. Хотя, опять-таки, может быть, некоторые психологи не понимают, что они обманывают. Потому что если проблема в греховной сущности, вот в греховной сущности, как ни учи. Вот смотрите, корова, она не летающая сущность. Но мы будем учить ее летать. Давайте будем говорить, корова, ты возьми себя в руки. Ты представь, ты начни махать лапами. У тебя получится. Начни медитировать, друзья. У нее сущность. Проблема, почему она не летает. Сущность у нее не летающая. Теперь, что делает психология? А на мой взгляд, сегодняшняя психология, современная психология, эта психология, она является враждой. Она является враждой, и мы не должны ее впустить в церковь, по крайней мере. Да, может быть, там где-то. Это как с законом. попробуйте, пойдите, заплатите, решайте, где-то вам будет легче становиться, где-то хуже, но все равно однажды вы должны будете понять, что кроме Бога вам никто не поможет, никто, потому что что делает Бог? Он сущность меняет. И вот представьте, если обманывать человека, вот реально обманывать, что мы тебя сейчас проконсультируем. Но и особенно, знаете, вот ну, христианские психологи драгоценные. Ну поймите, ведь проблема в жизни человека – это проблема в корне, уходящая в греховную сущность. Почему человек в депрессии? Потому что греховная сущность не может радоваться. Это не проблема вот здесь. То, что в разуме, это то, что вышло из этого. И поэтому для меня это, как знаете, человек болеет раком и умирает, а ему говорит, да ничего, нормально, мы сейчас таблеточку аспирина выпьем. Ты, если тут химию нужно принимать, так тогда давайте будем правду говорить. Ты умираешь, человек. И тебе не аспирин, а тебе это, но даже это тебе не поможет, а тебе поможет Христос. Вот, вот это вот честная позиция, и в честной позиции человек сможет выйти из этого. То же самое, греховная сущность. Никто не может решить вопрос греховной сущности, кроме Христа. И я, можно еще несколько минут возьму. Итак, смотрите, человек, который не может принять свое исцеление, это человек, не утвержденный в праведности, скорее всего. Человек, который не может принять преуспевание, это человек, который не может, не утвержден до конца в праведности. Человек, который не действует в дарах Духа Святого и во власти и так далее. Это люди, которым нужно утверждаться в праведности. Римлянам 5 глава 21 стих говорит, Римлянам 5, 21, смотрите, «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность». Что такое благодать? Благодать – это все то, чем обеспечил человека Христос. Так или нет? Так. Теперь, как это проявляется в жизни человека? Ответ – через праведность. Если человек не утвержден в праведности, то исцеление, которым Бог обеспечил человека, не может проявиться, потому что благодать как? Она воцаряется, утверждается через праведность. Допустим, Бог обеспечил преуспеванием нашей жизни финансовым? Да. Как это? Через праведность. Свобода от депрессии через праведность. Взаимоотношения исцеляются через праведность. И самое последнее место, Исаия 55:1-2. Здесь говорится, жаждущие, идите к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы. Послушайте меня внимательно, Бог говорит. Вкушайте благо, и душа ваша, да насладится туком. Несколько лет назад я проповедовал и проводил семинар в Португалии, в Лиссабоне. Никогда такого я не переживал. Знаете, вот бывает, когда ты говоришь, и ты сам думаешь, Боже, что я говорю? И знаете, когда мы начали читать это слово «возвеселись», и я начал, из меня начали выходить определенные слова. Я сказал «возвеселись, женщина, которой сказали, ты не можешь забеременеть». Возвеселись. Почему? Потому что в праведности ты можешь забеременеть даже с теми проблемами, которые есть у тебя. Интересно было так. Я начал пророчески говорить, возвеселись, и ты, считающий себя толстым и толстой, ты можешь выйти замуж и ты можешь жениться. Потому что, опять-таки, это не то, что я обозвал людей толстыми или толстой. Нет, то есть есть люди, скорее всего, знаете, Дух Божий услышал, как какая-то женщина сидит и плачет, и говорит: «Боже, я толстая, я не выйду никогда замуж». И Дух Божий поднялся и сказал: «Возвеселись, толстая, ты выйдешь замуж. Для тебя есть прекрасный муж, и эта проблема только у тебя в голове, что ты такая. Возвеселись и ты». Знаете, из меня выходило «некрасивый» и «некрасивая». Потому что, ну, поймите, таких слов нельзя говорить. Правда ведь? Ну, как это? У каждого свое понимание: красивый человек, некрасивый человек. Но, опять-таки, я потом понял, скорее всего, кто-то сидел и говорил: «Я некрасивый, я некрасивый». А тут еще Верка Сердючка песню спела: «Хорошо, красавица, им не надо париться, они замуж легко выйдут, им все просто». И знаете, и это тоже влияет. И Дух Божий поднялся во мне. И я пророчески говорил: «Возвеселись, считающий себя некрасивым, некрасивой, ты можешь выйти замуж и жениться. Возвеселись 5 раз, разведенная, у тебя может быть муж. Не, если ты стала праведной, не переживай, не отказывайся от этого. Возвеселись, ты, потерявший семью, ты можешь снова иметь хорошую семью. Возвеселись, ты без образования, у тебя может быть хорошая работа». Потому что люди: «Ну, у меня ж нет образования, ну, максимум дворником могу. Вот то и зарплата такая». Возвеселись, если ты праведник во Христе Иисусе, ты можешь иметь. И мы сейчас не говорим о том, что образование не нужно, оно нужно. Возвеселись, и ты, потерявший работу в 56 лет. Все, конец, 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 конец. Мне 56 лет, я потерял работу. Кто меня возьмет в 56 лет? Так говорит Господь: возвеселись, возвеселись, ты, 56 лет. У Бога есть хорошая работа для тебя. Аминь. Возвеселись, возвеселитесь, те, которые потеряли дома. Возвеселитесь, вы можете иметь новый дом в позиции праведности. Возвеселись, ты, вышедший из тюрьмы и отсидевший 20 лет, у тебя может быть все равно самая прекрасная жизнь, если ты стал праведником. Возвеселись, ты, бизнесмен, разорившийся. И если твой бизнес даже сейчас по каким-то причинам рухнул, возвеселись, в праведности ты можешь иметь новый, лучший. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, утверждение в праведности – это мощнейшая позиция. И я очень благодарен вам, друзья, за то, что вы терпели меня эти дни. Я перебрал немножко времени, но спасибо вам огромное. Спасибо за то, что позволили не мне, а Духу Божьему, знаете, высвободить те важные пророческие вещи, которые обязательно будут иметь свидетельство. И я хочу, чтобы когда это произойдет, вы пришли и засвидетельствовали, и сказали: «Да, пастор, это было именно про меня. Мне было 56, и я потерял работу. И я просто был в таком состоянии депрессии. Но когда я послушал тему «Праведность», Дух Божий восстановил меня. И я возрадовался, что в праведности я могу иметь». Аминь. И таких примеров будет много. Спасибо огромное. Боже, я благословляю твоих праведников возлюбленных. Я благодарю тебя за эту великую честь, оказанную им. Во имя Иисуса Христа благословляю. Аминь. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. С миром Божьим.